Бог и спасение всем людям. Давно мы не говорили об избрании, о спасении, о том, как Бог спасает грешников. Когда мы рассматриваем проблемы взаимоотношений суверенного Бога с грешным миром, перед нами, по сути, остается выражение этого вопроса в виде четырех вопросов, либо четырех утверждений. Посмотрим на них. Остается четыре варианта разрешение этой проблемы, взаимоотношения суверенного Бога со грешным миром. Первое. Бог мог не давать возможности спастись ни одному человеку. Второе. Бог мог дать возможность спастись всем людям. Третье. Бог мог лично вмешаться и гарантировать спасение всем людям. И четвертое. Бог мог лично вмешаться и гарантировать спасение не всем, а лишь некоторым. И все христиане немедленно вычеркивают первый вариант. Бог мог не давать спастись ни одному человеку, потому что это сразу вызывает такое, знаете, ну как так, как вообще такое может быть? Как это Бог не мог предоставить возможности спастись ни одному человеку? Такого бы не может быть. И почти все отвергают, Бог мог лично вмешаться и гарантировать спасение не всем, а лишь некоторым. Бог лично вмешаться. Вот это вопрос вмешаться, и в этом все, весь сыр и бор. Но нас интересует четвертый вариант, который звучит следующим образом. Бог мог лично вмешаться и гарантировать спасение не всем, а лишь некоторым. То есть Бог кого-то спасает, а кого-то нет. Естественно, кальвинисты либо реформаторы отвечают на этот вопрос таким образом. И кальвинистский догмат о предопределении гласит, что Бог активно вмешивается в жизнь избранных, чтобы гарантировать их спасение. Конечно же, другие люди также приглашаются к Христу, вот это как бы общий призыв, идите и научите, и вот это Евангелие распространяется по всему миру, всем якобы дается возможность спасения, если им этого захочется. Но вопрос всегда звучит, захочется ли, захочется и почему, кому-то хочется, а кому-то не хочется. Но кальвинист говорит, что без вмешательства Бога ни один человек никогда не захочет прийти ко Христу. Не возникнет даже этого хотения само по себе. Человек не желает и не хочет прийти ко Христу. Никто не захочет избрать Христа сам. Нет такого желания в грешной душе человека. Если подумать, скажем, чем привлекает Христос или чем привлекает христианство, что в нем такого, что люди захотят быть частью христианства и поклоняться некому еврею. Вот это антисемитизм, он уже проявляется даже в том, что Иисус и апостолы евреи. И все христианство это построено фактически на иудейской вере, на еврейской вере. И даже христианин, любой христианин, который является частью христианской церкви, он не может по сути, быть антисемитом не может. Если человек, христианин, антисемит, он не христианин. Он не христианин, значит, потому что он ничего не понял, потому что он автоматически присоединяется к иудейской вере. К иудейской вере. Павел и пишет в послании к римлянам, что вы, язычники, присоединились к некому дереву, кусту. А что такое за куст? К Израилю. И вы новый Израиль. Вы новое совершенно сообщество, которое, скажем, присоединяется к некому иудаизму или к еврейству, к иудейской вере. Христианство это не что-то такое нейтральное, такое нет, евреи отдельным отдельно. Да, нет. Евреи многие сейчас не приняли Иисуса, да, это факт. Но Израиль остается божественным, скажем, избранным народом, хотя он весь неверующий, отвергающий Бога, все, но Бог все равно продолжает иметь свои планы по поводу Израиля. Бог все равно там часть людей спасет. Это в планах Бога. Все равно никуда ничего не девается. Поэтому захотеть Христа и все, что связано с христианством, Простой человек, говорят Иван, не может. Нету там ничего привлекательного. Нету. Если люди думают, что, например, христианство привлекательно в плане того, что там есть какие-то хорошие заповеди, люби, там, не мстить, или еще что-то, то да, это привлекательно, но это не настолько, вот чтобы вот настолько. Вот. Нет. Дело гораздо в большем. И когда речь идет о спасении, то армяне, либо не реформаторы, говорят следующее. Они полагают, что каждый грешник сохраняет способность избрать Христа. Способность. Реформаты говорят, нет способности, а не реформаты говорят, есть способность. Они и не реформаты считают человека не настолько грешным, что для того, чтобы спастись, не нужно личное вмешательство Бога. Не нужно ничего. Бог лишь предоставляет возможность, но вмешиваться нельзя. Ни в коем случае. Так рассуждают не реформаты, либо армяне. Для них лучшим решением является прежде всего второй вариант из наших вопросов. Бог мог дать возможность спастись всем людям. Вот на этом тезисе они стоят. Бог дает возможность. Слово «возможность» значит просто возможность. И никуда больше Бог не двигается. Бог не распространяет свое влияние, силу, власть и вмешательство в дела человека. Бог дает возможность спасения всем людям, говорят не реформаты. Возможности, впрочем, как они понимают, не у всех одинаковые. Ведь огромное количество людей умерло, так и не услышав Евангелие. Огромное количество людей умерло до Христа, во время Христа и после Вознесения Христа, так и не услышав Евангелие. Это факт. Потому что не все и не у всех возможность, уже не все. Вот еще, если даже мы говорим о всех, как есть тезис, да, Бог мог дать возможность спастись, вот на этом слове говорят они, всем людям. Не всем, и они это прекрасно понимают, но еще что они делают, они еще выхватывают текст из послания Павла Тимофею и говорят, что Бог желает спастись всем людям, это вообще вне контекста вырванный отрывок, и они натягивают сову на глобус. Что они делают? Потому что речь идет о конкретных перечне людей, что Павел призывает молиться за категории людей, там, за царей, за начальство, которых христиане исключили из этого списка вообще спасенных. Павел говорит, не надо исключать их из списка, потому что у Бога может быть планы и начальств, и на царей, и еще на кого-то Бог желает из этой категории спасти. Это речь идет о категориях, а не об всех людях. И вот это слово «все» армяне обычно цепляются, вешают это на флаг и этим тезисом, вырванный из контекста, размахивают и пытаются утвердить тезис, что Бог хочет спасти всех людей. Но по факту они понимают, что это не так, что же с этим делать? Поэтому сторонники нереформатской позиции выражают против четвертого варианта, как мы говорили, Бог мог лично вмешаться, как говорят реформаты, и гарантировать спасение не всем, а лишь некоторым, лишь небольшой группе избранных Богом. Реформаторы, либо кальвинисты, они говорят следующее, они не соглашаются со вторым вариантом. Второй вариант у нас, Бог мог дать возможность спастись всем людям. Реформаторы с этим, естественно, не соглашаются, потому что одна лишь возможность спасения, по мнению реформаторов, недостаточно для спасения даже одного человека. То есть, грубо говоря, Бог все приготовил и ушел. Ушел в сторону, а вдруг люди воспользуются. Знаете, такое вот, как покормить во дворе котика, да? Котика ты не видишь, ты оставил корм, а вдруг котик появится, и вдруг он съест то, что вы ему оставили. Ладно, когда вы точно видите котика, вы за ним гоняетесь, зовете его и кормите, это один вариант. Но они рассуждают следующим образом. Бог предоставляет, и потом, или что, Бог манит. Ну, я все сделал для спасения. Ну, пожалуйста. Бог уговаривает, Бог как бы так вот тихонечко говорит, ну, это хорошая идея, я хорошо сделал, я хочу вам дать будущее, я хочу дать вам надежду, спасение, вечную жизнь, прощение грехов. Люди говорят, какая-то безумная, какая-то ловушка, какая-то умственная отсталость, какие-то религиозные бредни, какое-то будущее, которое не видим, какое-то вечность, о которой мы ничего не знаем, о чем вообще идет речь. Поэтому кальвинист уверен в том, что Бог гораздо больше делает для спасения падшего человека. И поэтому кальвинисты настаивают на четвертом варианте, что Бог лично вмешивается и гарантирует, когда Он вмешивается в жизнь своих избранных и гарантирует этим избранным спасение. Лишь избранным, не всем. Но армяне или нереформаты говорят следующее. Они считают, что предоставление всем людям возможности спасения, пусть даже уверенности в этом спасении совершенно не будет, ни одного человека, Бог проявляет куда большую милосердие, чем гарантирует спасение лишь некоторым. То есть Бог как бы выступает в роли такого хорошего. Бог хороший, и поэтому Он как бы вот хороший предоставляет эту возможность. Поэтому сама идея хорошего Бога, который желает или предоставляет возможность всем, она кажется нереформатам очень привлекательной. Но кальвинисты либо реформаторы говорят следующее, что наибольшую проблему для кальвиниста прежде всего представляет себе не это даже вопрос, а вопрос сочетания третьего и четвертого варианта. Третий вариант. Бог лично мог вмешаться и гарантировать спасение всем людям. И Бог мог лично вмешаться и гарантировать спасение не всем, а лишь некоторым. В чем проблема? Если Бог мог гарантировать такие спасения лишь части людей, как говорят кальвинисты, Бог лишь спасает часть, то мы, или кальвинисты, мы задаемся вопросом, мы тоже вместе с армянами задаемся вопросом. Следующее. Почему Бог не мог гарантировать спасение всем? Лишь почему Бог гарантирует и прилагает усилия и вмешивается в жизнь лишь некоторых, доводя их до полного спасения, совершенного спасения, почему Бог не гарантирует и не вмешивается в жизнь всех людей? И мы, естественно, задаваясь таким вопросом, пытаемся на него ответить или понять логику Бога, Священного Писания, что об этом сказано. И Бог, обладает ли Бог абсолютной властью гарантировать спасение каждого человека? То есть, может ли Бог этого сделать? Может ли Бог изменить сердца всех людей, когда-либо живущих в мире? Может ли это сделать Бог? Если мы говорим «нет», то тогда Бог не является Богом. Да? А если Бог этого не делает, то тогда возникают вопросы «почему?». И армяне, не реформаторы, говорят следующее – все нереформаты обычно подчеркивают, что применение власти, насилие, как они говорят, насилие либо власти, или вторжение Бога в суверенную жизнь человека, это вот знаете, как по американским законам, всякий, кто может вторгаться в твое жилище, у всякого американца есть дома огнестрельное оружие, он может спокойно застрелить того, кто вторгся на его территорию, ему за это ничего не будет. По законам собственности. Все, ничего за этого не будет. Один русский офицер переехал в Америку, и к нему вторгся в его дом американец, там, чернокожий. Естественно, применение оружия и убийство в собственном доме даже того, кто проник на твою территорию, по законам стран СНГ, это превышение полномочий, знаете, и ты еще должен доказать, что ты еще не виновен, ты должен как-то обезвредить аккуратно, все, и чтобы тот, кто на тебя нападает, не пострадал, и много-много чего. Ты еще можешь сам угодить в тюрьму, нежели вот этот человек, который вторгся в твое помещение. Так вот, он, скажем, фактически взял на мушку этого грабителя, дождался, полицию вызвал, а полиция его спрашивает: «Вы уже убили его? Вы его уже убили?» Он говорит: «Нет, как я его еще убил? Вот, я его держу на мушке, приезжайте». Приехала полиция, и этот негр просто счастливым бросился в объятия полиции, потому что он понимал, что по законам Америки его просто должны были пристрелить на месте проникновения. А русский офицер не знал об этом, что можно стрелять. Обычно американцы делают следующее. Они стреляют в грабителя, либо кто-то проник в их жилище, а потом стреляют в воздух. То есть как бы был предупредительный, второй стреляет этот. Все, он произвел два выстрела бы, ничего не было, забрали бы труп, на этом бы вся история закончена. Так вот, это иллюстрация того, что люди так себе представляют, скажем, Бога. Бог не может, как говорят нереформаторы, вмешиваться и вторгаться на территорию грешного человека, потому что тогда Бог будет попирать свободную волю грешника. Если Бог это будет делать, то Бог будет совершать грех. Вторжение в личную жизнь и, скажем, заставлять грешника верить, это, по мнению нереформаторов и армянян, это грех. И Бог не может грешить, потому что не может, с одной стороны, в одном порядке навязать себя и свою собственную волю любому грешнику и сказать: «Любите меня», вот я как бы навязываю себя этому человеку. Принудить грешника к согласию, когда тот на самом деле не расположен и не хочет этой любви, не хочет Бога рассматривать, скажем, в планах любви, значит попирать свободу человека, значит вторгаться на его запрещенную территорию. Я буду решать, не ты будешь решать, скажем, что делать с моей жизнью, а я буду решать. Твое дело сделать все необходимое и оставить на коврике у двери, и позвонить, и уйти. Я открою дверь и посмотрю, надо ли мне это, либо не надо. Вот так армяне, нереформаторы рассматривают спасение. Бог, как добрый такой, знаете, Санта-Клаус, приносит подарок, звонит и уходит. А человек думает, надо мне этот или не надо. Пнуть ногой, выкинуть этот подарок, либо забрать и сказать: ну ладно, ладно, уговорил. Что-то такое в этом есть. Вот таким образом обычно рассматривается спасение. Поэтому, предполагая, что благодать Евангелия – это некий акт, который лишь зависит от самого грешника, это, скажем, жалкое подобие написания. У Бога хватит, конечно, не понимать сил принудить любого человека, но использовать, как армяне думают или нереформаты, Бог эту силу использовать не будет, потому что Бог не такой. Но, конечно, грешнику в аду такое объяснение мало чем поможет. Грешник, пожалуй, захочет спросить: «Господи, если ты на самом деле любил меня, почему ты не заставил меня верить? Лучше жить с попранной свободой воли, чем в вечных муках». Да? Перспектива, да, вот такая. Ты вроде бы как был гордым, стоял прямо, но ты точно так же гордо и стоишь прямо в аду. И, конечно, перспектива ужасная. Богу не нужно, я думаю, выпрашивать у грешника позволение на какое-либо действие по отношению к грешнику. Потому что люди думают: нет, это свобода, там еще чего-то. Даже когда эта свобода попирается, скажем, человека человеком, мы когда смотрим, у них же власть, у них же еще что-то, они могут, еще что-то, сила оружия, много чего еще. Грешник не просил, конечно, любой, скажем, вот грешник, который защищает вот эту собственную свободу и все остальное, он никогда не просил о рождении в определенной стране, у определенных родителей в определенное время. Грешник никогда не просил вообще его рождать в мир. А тем более грешник не просил давать ему греховную природу. Да? Вот он уже рождается с греховной природой, ты уже часть мира, ты уже часть вот этого процесса, в котором ты живешь, ты уже, скажем, попал на то, что уже рождаешься в мир. И все то, в чем ты живешь, это прежде всего определение, которое решает Бог, суверенный Бог. Бог определяет, и Бог изначально уже творит мир, творит человека, и все события, история творит Бог. Ты в этих событиях, не ты решаешь, и не ты главный в этом всем. То, что Бог творит мир. И даже если задаться вопросом, что Бог творит мир, зная, что будет грехопадение, а Бог это знает, и Бог знает, что многие пойдут в ад, Бог это знает, и мы понимаем, что Бог это знает. Нужно ли Богу продолжать творить мир, зная, что многие пойдут в ад? Можно ли ответить на этот вопрос? Почему Бог так решил? Почему такое решение Бога? Почему такое решение Бога? Поэтому, когда Бог совершает то, что влияет на конечную судьбу грешника, не может сделать ничего такого, что, как бы, как люди понимают, нарушило бы свободу Бога. Вот люди же думают о своей свободе, да, я могу это, я могу принять или не принять. А люди не думают, что Бог тоже имеет свободу, и кто выше, у кого выше свобода, у кого больше силы, у кого больше влияния и власти. Вопрос остается таким, что мы понимаем, что это у Бога. Поэтому желание и свобода Бога сталкиваются с желаниями свободы человека. И где, кто тогда принимает решение, последнее решение за кем? За человеком, либо за Богом? Армяне говорят «за человеком», кальвинисты говорят «за Богом». За Богом. Вот вся разница в этом. Если согласиться с тем, что Бог волен спасти грешника, нарушая его свободную волю, почему бы ему не нарушить свободную волю и не спасти всех? Задаемся мы вопросом. Единственное, что мы задаемся ответ на этот вопрос, как бы отвечаем, мы не знаем. Мы не знаем, почему Бог не желает спасти всех. Мы не знаем, почему так. Это не в нашей компетенции. Я не знаю, почему Бог спасает не всех, а лишь некоторых. Но я понимаю, что у Бога есть некое решение и некий взгляд на этот вопрос. И мы не знаем, почему так. Бог об этом с нами не делится. Бог лишь констатирует факты, которые нам излагают в Священном Писании. Лишь говорит, что я желаю этого или я желаю этого. И Бог не подотчетен нам в своих решениях и в своих желаниях. Если Богу угодно спасти лишь некоторых, в этом нет ничего порочного. Никто не обязан, Бог никого не обязан спасать. Или мы задаемся вопрос, либо обязан Бог спасать всех. Вот обязан или не обязан Бог спасать? Естественно, все будут кричать, конечно, обязан. Как это не обязан? Конечно, обязан. Нет, нет, не обязан. Если Бог что-то и делает, лишь он делает, потому что он этого что-то желает и чего-то не желает. И мы должны это понять и с этим считаться. Люди с этим не хотят считаться. Люди готовы Богу простить все, как говорил Спержин, только не принять решение по поводу спасения. Делай, что хочешь. А вот когда касается спасения, подожди, тут уже, извините, решает человек. Решает человек, так рассуждают люди. И решение спасти некоторых не обязывает его спасать всех. Абсолютно. Мы посмотрим второй слайд. Вот смотрите, что происходит. Опять Израиль, Павел, Бог и спасение. И Павел пишет следующее. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Желание Павла, чтобы все евреи спаслись. И он говорит, я желал бы сам быть отлученным от Христа, чтобы только мои евреи по плоти, родные мне по плоти спаслись. Он понимает, что не все евреи спасаются, когда Павел спасенный, а все его собратья не спасенные, многие не спасенные. И он понимает, что он сталкивается с некой дилеммой, желанием и решением Бога кого-то спасти, кого-то нет. Вот даже в Священном Писании видим вот этот крик Павла. «Я желал бы, но нет». Но реалии другие. Реалии другие. Бог этого не желает. Бог этого не делает. Бог так не решает. Ну, естественно, когда любой, скажем, не реформат сталкивается с этим вопросом, они начинают кричать просто изо всех сил. Это нечестно. Если Бог желает спасти одних и не желает спасти других, это нечестно. Что говорит об этом Павел? Мы смотрим новый русский перевод. Третий слайд. Написано так. «Но не только это. У обоих сыновей Ревеки был один и тот же отец, наш отец Исаак. И еще до рождения близнецов, до того, как они сделали что-либо хорошее, либо плохое, чтобы выбор Божий зависел не от дел, а только от самого призывающего, Ревеке было сказано, старший будет служить младшему. Как об этом и написано, я полюбил и Иакова, а Исава возненавидел». Что же значит? Может, Бог несправедлив? Может, Бог несправедлив? Вот это крик армянской церкви нереформаторской. Бог несправедлив. Почему? Потому что в желании Бога возникает решение. Одного он любит, а другого ненавидит. Бог так принял решение, Бог так действует. И когда вот в этом вопросе, почему не все спасаются, даже в вопросе избрания одного брата в зависимости от избрания другого, одного любит, другого ненавидит, у людей возникает естественная реакция, 14 стих. Что же на это, когда мы это услышали, решение Бога, может, Бог несправедлив? Так Бог несправедлив, они кричат. Бог несправедлив, он должен любить и Якова, и Исава. А Бог так не делает. Бог так не поступает. Бог одного любит, другого ненавидит. А дальше отвечает, нет, Бог справедлив. Он сказал Моисею, я помилую того, кого помилую, и пожалею того, кого пожалею. А что это такое? Это значит, Бог кого-то любит, принимает решение, кого-то нет. И это решение Бога. Нельзя заставить Бога. Это, знаете, как армяне говорят, нельзя заставить Бога вторгаться в личную жизнь человека, чтобы он уверовал и стал христианином. Нельзя. Но точно так же нельзя заставить Бога любить всех. Нельзя Бога любить всех и принимать решения по поводу всех. Люди говорят, это нечестно. Что значит честно? Если речь идет о равноправии, то люди говорят, ну ладно, тогда так Бог должен поступать. Речь идет не о равноправии. Бог по-разному относится к людям. К Исаву так, к Якову так. И мы говорим, неправильно, Бог должен ко всем относиться хорошо. Я задаю вопрос. Мы ко всем хорошо относимся? Мы всех любим? Нет. Кого-то мы любим, кого-то ненавидим. Кого-то мы любим, кого-то ненавидим. Если мы это делаем и позволяем себе так поступать, и считаем это нормальным, и мы так живем, но при этом мы говорим, Бог, ладно мы, ну мы, что мы, это мы, а Бог так не должен, Бог так не должен. А Бог точно так же. Якова он полюбил, а Исава возненавидел. И написано, что они еще ничего не сделали. И это не зависит от того, что они сделают, либо не сделают. А это зависит от того, что Бог так принял решение кого-то миловать, кого-то жалеть. Это лишь решение Бога. И дальше он говорит вот в 12 стихе, чтобы зависел не от дел, а только от самого Бога, от самого призывающего. Это зависит от самого призыва. Это решение, желание Бога любить, либо ненавидеть, избрать, либо не избрать, спасти, либо не спасти. Это решение Бога. Это выбор Бога, это его решение. Его решение – я выбираю Якова. Я выбираю Якова. Он провозгласил, и мы говорим, подожди, а почему не Исава? Исава я ненавижу, я не хочу Исава, я хочу Якова. И некоторые говорят, что ну, это нечестно, это несправедливо. Он должен был обоих полюбить и обоим оказать милость. Нет, нет, Бог так не делает. И нужно с этим считаться. Нужно считаться с решением, желанием Бога. Люди этого не хотят. Люди хотят, чтобы Бог жил по правилам и желаниям людей. Мы хотим, чтобы Бог действовал так, Бог спас всех и... Интересно, спасали бы ли мы всех, видя всех? Видя всех. И человека-убийц, и убийц младенцев, и детей, и кого только. Я посмотрел бы, какое бы у нас мы принимали решение по поводу всех. Я посмотрел бы на это все. И как бы мы действовали. Трудно ли быть Богом? Трудно ли быть Богом? Легко бы сидеть на диване и принимать решения, и осуждать Бога, и сказать, Бог неправильно, или вот так вот нужно сделать. Я сейчас дам вам 1000 советов. У меня столько еще добрых советов. Я еще точно знаю, как Богу поступить. Бог так нуждается в этом, вы не представляете, насколько Бог нуждается. И когда он разговаривал с Иовом, говорит, где ты был, когда я творил мир? Что, мне нужны были твои советы, как сотворить мир, животных, природу, море. Мне нужны были твои советы, Иов. Иов понимает, что так, ну, нельзя так на Бога смотреть и давать ему советы, и давать какие-то указания. И он говорит, где ты был, когда я это делал? Иова просто не существовало. Его даже в проектах не было нигде, лишь в проектах Бога. Поэтому нельзя так относиться к Богу и так себя вести. Люди так себе думают. И они думают, что Бог должен захотеть... Если мы чего-то не хочем, ну почему-то Бог этого должен хотеть. Это очень, очень странная логика. Если Бог должен захотеть, нужно сделать следующее. Давайте выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Как говорит человек, он думает, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Но это лишь человек. Но они хотят, люди, перенести это на Бога. Чтобы и у Бога же есть возможность? Есть. И Бог должен этого пожелать. Бог говорит, у меня есть возможность, но я не желаю. Желаю купить. И имею возможность, да, купить дом, но я этого не покупаю, да, или там имею это, но нет желания, нет возможности, да, это все касается человека и Бога. У Бога есть возможность, но нет желания. Но человек должен думать, что у Бога должно быть желание. Почему-то Бог должен что-то пожелать, что хочет человек. И люди думают следующим образом, что если люди все виновны в грехе, то, скажем, разрешение этого вопроса, вопроса спасения должно случиться следующим образом, что Бог должен помиловать всех. Всех. Когда-то рожденных в мир. Всех. Но так не существует. Бог должен проявить свое решение по поводу грешников. Но когда Бог проявляет свое решение по поводу одних, которых спасает, Он проявляет милость. А если Бог проявляет свое решение по поводу кого Он не спасает, Он проявляет справедливость. К одним милость, другим справедливость. И это решение Бога. Милость – это несправедливость. Но решение Бога по поводу спасения этого есть основание того, что Иисус умер. И это является основанием для того, чтобы кого-то помиловать и Бог какую-то категорию миловать. И когда Бог совершает спасение по поводу одних и не спасение других, Бог ничего не совершает плохого. Бог не вершит несправедливости. Некоторые думают, что справедливость должна быть фактически ко всем, люди согласны, даже не реформат соглашается. Если, например, не спасение ко всем, значит, все идут в ад или все не спасены, но вдруг когда-то появляется, скажем, спасение для части, все начинают кричать, тогда надо всех спасти. Все соглашаются с тем, что все, скажем, все должны быть наказаны. Это вопрос справедливости. Но кажется, когда кажется вопрос милости к части какой-то, люди кричат, надо ее оказать всем. Понимаете, да? Либо все в ад, либо все в рай. Не может остаться части какой-то. Либо там, либо там. Люди не согласны с этим тезисом. Четвертый слайд. Павел говорит следующее, ибо он говорит Моисею, кого миловать помилуй, кого жалеть пожалей. Итак, помилование зависит не от желающего, не от подвязающего, но от Бога милующего. Бог кого-то милует, кого-то жалеет. И решение, помилование зависит, либо решение, либо желание зависит от Бога, который совершает это действие, от Бога, который проявляет эту милость. Как человек, я не могу, конечно, желать, чтобы Бог явил, скажем, вот проявил то, что вот я хочу. Нет, мы должны понимать, что мы должны считаться с тем, что желает Бог. И никак Бог должен относиться к каждому человеку одинаково, совершенно нет. Потому что Павел, он говорит следующее, это пятый слайд, будет последний. Он говорит так, вот разрешение этого вопроса, почему не все? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которых Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Вот ответ Павла на его вопрос, почему не все евреи спасаются, почему не все язычники спасаются. Потому что Павел дальше объясняет в этой же 9 главе, он говорит, что Бог терпел, ну, и он, скажем так, приготовил уже фактически всех к погибели, но часть из этих приготовленных к погибели он решил все-таки спасти. 24 стих. «Над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников». То есть часть спасает из иудеев, часть из язычников и собирает их в один Божий народ. Поэтому не всех, а некоторых, над нами которых, слово «которых» – это не все, а некоторых. Потому что все приготовлены к погибели, и Бог к одним проявляет справедливость. Люди погибают по справедливости, не могут сказать, что я осуждаю несправедливо так. Но люди, которые даже спасаются по милости, христиане почему-то кричат за других и пытаются воздействовать на Бога, что Бог должен спасти всех. Поэтому решение о помиловании и решение о справедливости – это решение Бога. Он избирает одних, не избирает других. Вот на примере Якова, он Якова избирает. Все говорят, это народ, там некоторые пытаются выкрутить армяне, пытаться. Нет, в 9 главе речь идет об одном лишь вопросе. Почему не все? Почему не все евреи спасаются? Почему не все язычники спасаются? Павел отвечает, потому что Бог так решил. На примерах даже исторических. Он одного любит, другого ненавидит. Это решение Бога. К одному он проявляет милость, другим проявляет справедливость. Не мы решаем вопрос справедливости и вопроса милости. Все решает Бог. А некоторые люди говорят, воля или неволя? Вот в чем вопрос. Воля или неволя, да? Вот в чем вопрос. И пытаются на этом стоять. Поэтому пусть Бог благословит нас принять решение Бога и Его желание. И в этом, чтобы Бог прославился. Аминь.